такой же реализации и воплощению стремится и сама вечная женственность, которая не есть только бездейственный образ в уме Божьем, а живое духовное существо, обладающее всею полнотою силы действий. Весь мировой и исторический процесс есть процесс ее реализации и воплощения в великом многообразии форм и степеней. В половой любви, истинно понимаемой и истинно осуществляемой, эта божественная сущность получает средства для своего окончательного крайнего воплощения в индивидуальности жизни человека, способ самого глубокого и вместе с тем самого внешнего реально ощутительного соединения с ним. Отсюда те проблески неземного блаженства, то веяние нездешней радости, которыми сопровождается любовь, даже несовершенная, и которые делают ее, даже несовершенную, величайшим наслаждением людей и богов. Отсюда же и глубочайшее страдание любви, бессильное удержать свой истинный предмет и более от него удаляющийся. Здесь получает свое законное место и тот элемент обожания и беспредельной преданности, который так свойствен любви и так мало имеет смысла, если относиться к земному ее предмету в отдельности от небесного. Мистическое основание двойственного, или лучше сказать, двустороннего характера любви разрешает и вопрос о возможности повторения любви. Небесный предмет нашей любви только один, всегда и для всех один и тот же – вечная женственность Божья. Но так как задача истинной любви состоит не в том только, чтобы поклоняться этому высшему предмету, а в том, чтобы реализовать и воплотить его в другом, низшем существе той же женской формы, но земной природы, оно же есть лишь одно из многих, то его единственное значение для любящего, конечно, может быть и приходящим. А должно ли быть таковым и почему, это уже решается в каждом индивидуальном случае и зависит не от единой и неизменной мистической основы истинного любовного процесса, а от его дальнейших нравственных и физических условий, которые мы и должны рассмотреть. Статья 5. Невольное и непосредственное чувство открывает нам смысл любви как высшего проявления индивидуальной жизни – находящий в соединении с другим существом свою собственную бесконечность. Недовольно ли этого мгновенного откровения? Разве мало хоть раз в жизни действительно почувствовать свое безусловное значение? И я знаю, взглянувши на звезды порой, что взирали на них мы, как боги с тобой. Едва ли этого довольно даже для одного поэтического чувства, осознание истины и воля жизни решительно на этом помириться не могут». Бесконечность только мгновенная, есть противоречие, нестерпимое для ума, блаженство только в прошедшем, есть страдание для воли. Есть те проблески иного света, после которых еще темнее мрак жизни вседневной, как после яркой осенней зорницы. Если они только обман, то и в воспоминании они могут вызывать только стыд и горечь разочарования». А если они не были обманом, если они открывали нам какую-то действительность, которая потом закрылась и исчезла для нас, то почему же должны мы мириться с этим исчезновением? Если то, что потеряно, было истинным, тогда задача сознания и воли не в том, чтобы принять потерю за окончательную, а в том, чтобы понять и устранить ее причины. Ближайшая причина, как было отчасти показано в предыдущей статье, состоит в извращении самого любовного отношения. Это начинается очень рано. Едва только первоначальный пафос любви успеет показать нам край иной, лучшей действительности, с другим принципом и законом жизни, как мы сейчас же стараемся воспользоваться подъемом энергии вследствие этого откровения, не для того, чтобы идти дальше, куда оно зовет нас, а только для того, чтобы покрепче укорениться и попрочнее устроиться в той прежней дурной действительности, над которой любовь только что приподняла нас». Добрую весть из потерянного рая, весть о возможности его возвращения мы принимаем за приглашение окончательно натурализоваться в земле изгнания, поскорее вступить в полное и потомственное владение своим маленьким участком со всеми его волчцами и трениями. Тот разрыв личной ограниченности, который знаменует любовную страсть и составляет ее основной смысл, приводит на деле только к эгоизму вдвоем, потом втроем и так далее». Это, конечно, все-таки лучше, чем эгоизм в одиночку, но рассвет любви открывал совсем иные горизонты. Как скоро жизненная сфера любовного соединения перенесена в материальную действительность, какова она есть, так сейчас же соответственным образом извращается и самый порядок соединения. Его нездешняя мистическая основа, которая так сильно давала о себе знать в первоначальной страсти, забывается как мимолетная экзальтация, а самым желательным, существенную целью и вместе первым условием любви признается то, что должно быть лишь ее крайним обусловленным проявлением.